Татьяна Нильсон. «Приют тайных соблазнов». Читает Вячеслав Синицын. Глава первая. Наташа стояла у огромного окна аэропорта и вглядывалась в мутное небо. А там, вдалеке, в белой вате облаков появлялись невзрачные огоньки. Постепенно они становились все ярче и, наконец, превращались в четкие силуэты самолетов, потом терялись за вышками и строениями аэровокзала. И вскоре она наблюдала, как за глухим стеклом, без звука, один за другим лайнеры шли на посадку, фыркая облаками дыма в тот момент, когда шасси касалось взлетно-посадочной полосы. Издалека казалось, что все небесные птицы имели одинаковые габариты, но отличались друг от друга лишь расцветкой, раскраской и несли на себе разные флаги и логотипы. На заляпанных стеклах прорисовывались взрослые ладони, приплюснутые носы и детские пальчики, выпачканные в шоколаде и липких конфетах. Вероятно, родители показывали неугомонным детям, как небесные создания необычайных цветов садились на землю. Наташа подумала, что такой неряшливости не наблюдалось в аэровокзалах России, а тем более Европы. Но ей был симпатичен этот огромный аэропорт Ататюрк с лабиринтами переходов, магазинами, магазинчиками, бутиками, кафе и ресторанами. Наташе вообще нравился запах дороги, суета, разноязыкий говор, толпы пассажиров, одетых кто во что гораст. Наташа удивлялась, настораживалась и украдкой наблюдала, как через строгий паспортный контроль проходили женщины-мусульманки, полностью закутанные в однотонные бесформенные рулоны ткани. Она диву давалась, как можно рассмотреть сходство фотографий в паспорте с натуральной физиономией, на которой не видно ничего, только кончики пальцев и глаза, а зачастую и те закрыты толстыми стеклами очков. А под темным просторным балахоном можно пронести столько поясов шахида, что легко отправить на тот свет не только человек 200 вокруг себя, но и весь терминал, вместе с многочисленными самолетами. Одна надежда на профессионализм полицейских кордонов и на то, что именно в этот день Аллах откроет безопасный небесный путь не к нему в гости, а на ее родину, в Россию. Наташа несколько лет проживала в Турции и уже свыклась с традициями и нравами этой второй родины. Некоторое время назад трагический случай свел ее с мужчиной, за которого она впоследствии вышла замуж. Избранником оказался мужественный статный турок, но, как ей показалось на первый взгляд, с каким-то женским именем Эрин. Он служил в криминальной полиции на побережье Средиземного моря в красивом курортном городке. В момент трагических событий Наташа гостила у своей однокурсницы в Анталии, которая имела свою долю в агентстве недвижимости, занималась продажей и арендой жилья. Пока у гостьи была возможность, она помогала подруге в бизнесе и оказывала кое-какие услуги. Таким образом, однажды на тихой вилле Наташа обнаружила окровавленный и изуродованный труп молодой женщины. Жуткие картины такого рода она видела только в фильмах о маньяках и серийных убийцах, а когда ужасающая сцена развернулась перед ее глазами, то безумные крики заглушили бы вой пожарной машины. Ошарашенные, привыкшие к размеренному тихому течению бытия соседи, молниеносно вызвали наряд полиции. Вот тогда судьба преподнесла ей еще один сюрприз, но уже со знаком плюс. Они не сразу рассмотрели друг друга и поняли, что это любовь, а только тогда, когда Наташа по окончании отпуска улетела в свой Тамбов. Эрин мучился несколько дней, работал как волк, стараясь заглушить тоску одиночества, но вскоре сел на самолет и отправился в Россию. В тот момент турок точно для себя решил, что отправляется к жене. Ей исполнилось 33, а ему 42. И гормоны, которые раньше лезли из всех щелей, уже урезонили свою прыть. Их отношения не неслись сломя голову, увлекаемые плотью, и все же флирт, романтические свидания при луне сложились в один тугой узел семейных отношений. Наверное, повлияло магическое воздействие Средиземного моря, а может, вороватые чайки накликали любовь. Конечно, сначала совместная жизнь складывалась не так безоблачно. Различные культуры, характеры, быт, даже кухня и еда приводили к непониманию, а иногда и к конфликтам. Но они осознавали, что в отсутствии друг друга существование совсем теряет цвет и смысл. Она смирилась с тем, что из рациона пропали любимые сосиски и свиные отбивные котлеты, что в 5 утра мулла будет своей витиеватой песней, что тоненькие полоски бикини пришлось сменить на закрытый купальник. А он, в свою очередь, покорно шел курить на балкон, даже если стояла жара плюс 48 или лил дождь. На завтрак ел полезную унылую гречневую кашу, которую, как он считал, должны употреблять дворовые собаки. И уже не позволял себе лениться. Принимал перед сном душ, чистил зубы и регулярно посещал парикмахера. А еще они говорили на одном языке, на русском. А это, как считали оба, являлось залогом взаимопонимания. Наташа иногда с иронией вспоминала свою давнюю подружку, которая утверждала, что знать иностранный язык – дело десятое. Обольстить и женить на себе любого иностранца – плевое дело. Стоит только надеть узкую юбку, такую узкую, чтобы сзади булки в обтяжку, блузку с глубоким вырезом, да такую, чтобы белая опара грудей вздымалась пузырями, и обязательно наличие томного взгляда с поволокой. Все, мужик твой, тащи его в постель и айда куролесить с фантазией. Уже после замужества Наташа усмехалась, вспоминая те рассуждения. Посмотрела бы я на тебя дня через три, когда несчастный иностранец, угорев от сексуальных утех, захочет душевного разговора, а перед ним сидит этакая лохматая кукла с большими сиськами и тупо моргает глазами в непонимании. И все, что некогда шевелилось между ног, упадет в изнеможении и больше не поднимется, невзирая на булки, сиськи и фантазию. То, что надо брать не только этим, Наташа знала точно. И еще она знала, что мужчину надо кормить и слушать, если даже совсем не интересует футбол, автомобили, друзья и сослуживцы. В свое время Эрин год провел в Белоруссии, изучая невероятно трудный в произношении и в грамматике, и в запоминании русский язык. После нехитрых подсчетов оказалось, что проходить обучение в столице Белоруссии гораздо дешевле, чем в самом захудалом городке России, да и климат мягче. На популярное турецкое побережье за сезон слетались миллионы туристов из России и стран бывших советских республик, поэтому почти в каждом отеле, магазине, ресторане общались с гостями на родном и понятном. Граждане из бывшего СНГ не особенно утруждали себя изучением других языков, знали лишь «чао», «хеллоу», «бай-бай» и, на крайний случай, «гутен морген». В связи с этим предприимчивые турки быстро прогнулись под изменчивый мир и встречали руссо-туриста словами «добро пожаловать», «здравствуйте», «приятного аппетита», «пожалуйста». И полным набором расшаркиваний перед вчерашними товарищами, у которых крышу сносило от того, что они вдруг стали господами, от дармовой выпивки и от изобилия разнообразной еды. А когда случались конфликты, криминальные разборки, проблемы и непонимания, полицейский со знанием русского был просто на вес золота. Они проживали в небольшой съемной квартире с видом на море. Жили тихо, без шумных вечеринок, сабантуев и многочисленных друзей. Подругами Наташа как-то не обзавелась. Вовсе не потому, что осторожничала, наоборот, характер имела открытый и душевный. А зачем попусту тратить время, сидя у какой-нибудь бездельницы подруги дома, глушить литрами чай и перемывать кости общим знакомым? Исключение составляла все та же однокурсница Тамара, через которую и произошло знакомство с Ирином. Но часто встречаться с соотечественницей не получалось. Подруга по макушку была занята на работе, вдобавок имела огромную семью, маленького ребенка, мужа-турка, свекровь, свекра, брата мужа со своей семьей, часто наведывающиеся из Стамбула тетки, дядьки и многочисленная дальняя и близкая родня. Вся эта гоп-компания проживала хоть в большом, но одном доме. Жили по турецким традициям. У каждой семьи своя комната, но обедать садились все за один стол. Иногда Наташа закатывала глаза к небу и восклицала: «Не представляю, как можно жить вот таким кагалом? Русские семьи стараются отщепиться от родителей, жить своей ячейкой, а вы даже в отпуск отправляетесь по 10 человек. А еды сколько надо приготовить, и ведь не каждому угодишь». «А что ты думаешь, я на работу так торопилась?» – возмущенно трясла головой Тома. «Да чтобы со свекровью меньше пересекаться и в этом котле не вариться. Я русская по их понятиям, ничего не умею, меня же поучать надо, как долму готовить и белье гладить. Представляешь, мы с мужем что заработаем, почти все родителям отдаем. Вроде им виднее, как деньгами управлять. Одно хорошо, что ребенок всегда под присмотром, они в нем души не чают. Да и привыкла я уже. Деньги, конечно, не все отдаю, на трусы и на косметику всегда заначка есть». Наташа, как только поменяла страну и переехала к мужу, то сразу записалась на курсы турецкого языка, пристроилась на работу в одно туристическое агентство и иногда сопровождала группы с туристами. А основное время, конечно, проводила с Ирином, которого любила и уважала. Но так как сама придерживалась веры православной, не в полной мере была согласна с тем, что утверждали пророки ислама. «Если бы одному из вас было велено совершить земной поклон перед другим, то это была бы жена перед своим мужем. Настолько большие права он имеет перед ней». Почитать-то она мужа почитала, да только лоб в поклонах расшибать не собиралась и в спорные моменты парировала Ирину. «Ислам предписывает жене послушание мужу, а муж должен относиться к своей жене с сочувствием, справедливо и по-доброму». А когда она уже шибко грустила и тосковала по родителям, то, порешав на семейном совете, отправлялась погостить в свой родной Тамбов ненадолго. А Ирин препятствий не чинил, шкурку лягушачью не жег, часы не переводил и чемоданы не прятал. Понимал, что ни одно дерево сразу у корней пустить не может, на все надо время и терпение. Иногда летали вместе, но к тайной радости Ирина получалось это редко. Он был очень загружен на работе в полицейском управлении, И если получал выходные, то дней на 5, а этого недостаточно, чтобы отправляться в дальний путь. А скрытое удовольствие он получал от того, что предпочитал в свой отпуск выспаться, спокойно попить пиво, сесть у телевизора, болея за любимую футбольную команду Галатасарай. И если он попадал к тестю с тещей, то про мелкие счастливые моменты можно было забыть на все время его присутствия. Предупрежденные заранее о визите дочери и зятя, родители составляли культурную программу с посещением многочисленных родственников в различных деревнях Тамбовской губернии. А там никто отдыха не обещал. Подъем в 6 утра на рыбалку, потом резать барана, и ведь уважили гости, понимали, что свининой обидеть могут чувствительную турецкую душу. К вечеру половина деревни за столом, запотевшие бутыли с самогоном, вопрос принципиальный, никакой водки, сами с усами. Настоянный на ржи, ячмени или из овса, самый милый вид напиток получается. В старинных традициях. В силу исламского воспитания он пил мало, а крепкий алкоголь так и вообще можно было к яду приравнять. Но пиршество, как правило, накрывали во дворе. Можно было схитрить. Рюмку-другую опрокинуть под стол или за спину. Но как ни крутился паникующий Эрин перед застольем, в течение гулянки расслаблялся и к полуночи падал замертво. Хорошо, если добирался до сеновала или жена до кровати доводила, потому что отказ поднять рюмку за мир во всем мире и дружбу народов не принимался. Можно глубокую травму родственникам нанести. И вот когда у полицейского случилась невероятная удача получить отпуск в августе в разгар туристического сезона, он долго не решался сообщить об этом жене. Но все обошлось как нельзя лучше. На семейном совете после недолгих споров решили провести время не с бутылкой пива возле телевизора, не вкушая самогон с тамбовскими родственниками, а с толком и пользой для души. В Санкт-Петербурге, повышая, так сказать, культурный уровень. Из Анталии в Стамбул они прибыли рано утром, а самолет до Питера отправлялся через несколько часов, ближе к обеду. И пара, сдав свой багаж еще в Анталии, скиталась по гулким широким коридорам аэровокзала.